Мама, папа, брат и сестра. Это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу. Это значит счастливая.
И я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Друзья, дорогие, здравствуйте! «Отличная семья» в прямом эфире. И, как всегда, мы очень надеемся, что, делая тему сиротства более понятной, доступной, открытой, мы можем что-то в этом мире менять. Сегодня к нам пришли Анна и Анастасия Калюжные. Девочки, здравствуйте.
Здравствуйте.
Рада видеть тебя, Аня, еще раз, потому что опыт такой, мало одного эфира, надо делиться.
Спасибо, я тоже
рада. И я прям благодарна, что вы пришли вместе с Анастасией, потому что это всегда редкость. И для людей, которые уже стали приемными родителями, проходят какой-то свой опыт непростой с детьми адаптации, или те люди, которые готовятся только стать, или те, кто помогает детям. В общем, так или иначе, я думаю, что для разных групп эта тема будет интересна. Мы будем говорить сегодня, зачем он нам. Вот приемный ребенок глазами кровного. Я не знаю, как у вас, это я у вас чуть-чуть попозже спрошу, но вот часто вот эта фраза, она звучит от кровных, потому что сначала вроде бы все хорошо, радужно, ну, у некоторых такой букетный период, потом, как только начинает отжигать, ну, кровные сразу, естественно, с родителем, вот, ну, зачем он нам? Возвращай его назад. Зачем нам усложнять жизнь? Ну, давайте вот мы с вами побеседуем, начнем беседу. Друзья, хочу вас ориентировать, что у нас эфир прямой, поэтому, пожалуйста, пишите, звоните. Если, может быть, у вас сейчас какая-то трудная адаптация происходит, задавайте вопросы, не стесняйтесь, я думаю, что мы сможем как-то на них ответить с Божьей помощью. Пишите, если вы смотрите нас онлайн в соцсетях, непосредственно пишите комментарии под комментарием, будем отвечать. А сейчас буквально на одну перебивочку, на несколько секунд, а потом мы снова выходим в эфир и начинаем наше общение. За микрофоном Татьяна Ваганова.
Не бывает счастья без любви. Подарите свою любовь ребенку. В эфире передача «Отличная семья». Смотрите нас, делайте репосты, ставьте лайки. Давайте делать доброе дело вместе.
Итак, друзья, мы в эфире. Напоминаю, что мы говорим на тему «Зачем он нам?» Приемные дети глазами кровного. И сегодня с нами Анна и Анастасия Калюжные. Ну вот Анна уже рассказывала нам вот в предыдущем эфире, как вообще вот все это ваше дело такое серьезное началось. Вот расскажи, пожалуйста, вот со своей стороны, вот когда родители вот вам, я не знаю, как это вообще получилось, вас собрали в гостиной, на кухне за чашкой чая, как вот случилось так, что они вот вам сообщили такую новость: мы берем приемного ребенка?
Ну, на самом деле, мне кажется, то, что у нас не было такого, что ребят, мы решили взять приемного ребенка. Это как-то всегда было по умолчанию, что в какой-то момент, я не знаю, как вы это сделали, вы говорили нам когда-то в детстве или еще что-то. Вот. Ну и плюс у нас в церкви люди потихоньку брали приемных детей, и мы тоже там с ними общались, и это все видели, поэтому это как-то было. Не знаю, я всегда знала то, что мы возьмем приемного ребенка, просто был вопрос, когда. Вот, и в какой-то момент родители. Я не помню, что вы нас сажали в гостиной. Да, но я этого не помню. Да-да-да. Вот, я помню, просто вы сказали то, что мы идем в школу приемных родителей. Вот. И все. И дальше вы говорили: вот мы там документы, анализы, шутки.
Так, окей, смотри, вот школы приемных родителей прошли, но тем не менее, во-первых, когда был выбор, ну, когда уже решили, что все, там, берете эту девочку к себе. Ну, об этом же как-то сказали вам. Или это было сюрпризом? Вы просыпаетесь, за столом еще один человек.
Нет, но это было как-то нормально. Ну и ты же до этого еще куда-то ездила, правильно? Или я ошибаюсь?
Да, я ездила. Просто сейчас у меня компьютер стоит в коридоре, ну, мое рабочее место в коридоре, и компьютер, ну, вот с таким экраном. Вот, и когда мы смотрели базы данных, мы смотрели на этом компьютере, потому что там все, ну, хорошо видно. И так как я просто сидела часами, просматривала эти базы данных, а я сидела спиной ну, то есть за мной, моя семья ходила за мной, и все видели этот экран, и, в общем-то, всегда это было так. Я говорю, ой, смотрите, идите, все такие, о, классная девочка там, берем, да, давай, берем, а мне еще вот это нравится.
А, все, да, теперь я поняла.
То есть вот, ну, вот так это происходило, и, ну, как я в прошлом году, ой, в прошлый раз рассказывала, что, в общем-то, это не так просто. То есть вот понравился ребенок, ты поехал, забрал, это совсем не так просто. Мы боролись за двух девочек до того, как у нас появилась Алена. Вот, поэтому, конечно, это было какое-то время, это было много разговоров, там, молитв и так далее. Поэтому, ну, вот когда уже Алена появилась, ну, они знали, видели. Ну,
понятно, почва такая подготовленная, конечно, видите, со всех сторон, и в церкви, и вот у родителей была такая вот, не знаю, установка, предназначение, что будет приемный ребенок в семье. Но вот все-таки... Это вот, например, как Лев Николаевич Толстой советовал своим не соавторам, а, скажем так, своим товарищам по писательской братии никогда не заканчивать роман на том, что они поженились. Угу. Потому что, собственно говоря, самое интересное происходит потом. И вот здесь то же самое. Вот были разговоры, смотрели, там, девочек, вот давай возьмем, вот нравится. Вот я не знаю, но, может быть, это была, ну, не знаю, как некая игра, но это интересно. Вот выбирать ребенка, высокие материи, ты ему помогаешь, спасаешь и так далее. А вот я не знаю, делилась или ты нет в окружении с людьми. Вот когда, допустим, например, ты говорила, а вот мы хотим, думаем, например, взять ребенка из детского дома. Какая реакция была на это?
Все говорили, вау, круто. Ну, может, несколько раз кто-то ответил, зачем? Ну, ты потом объясняешь, они говорят, вау, круто.
А зачем?
То есть не было никаких... Ну, чтобы помочь и дать максимально того, что ты можешь этому ребенку, который вот так вот получился, то, что остался без семьи. То есть чаще всего люди...
В каком возрасте ты была, когда вот появилась Алена?
Ой, 10 класс, от сколько людей?
16.
Нет, 17 уже, 17. А, потому что летом.
Ну, 16-17, да.
Ну, когда брали,
так, да, и вот уже прям такие вот осознанные мысли, что вот мы берем ребенка, потому что его надо спасать. Это откуда вообще?
Я думаю, это из Библии.
Так.
Вот, предполагаю. Ну, потому что, не знаю, мне как-то всегда была такая перспектива. Ну, потому что не то, чтобы мы смотрели фильмы, в которых много к приему. Ну, это просто обычно то, из чего ты можешь как-то какие-то идеи брать. Вот, а так, не знаю, просто мне казалось то, что это единственная какая-то правильная идея и выход, ну, и подход к приемному ребенку, потому что, ну, не знаю, многие спрашивали, а как же, они же не такие, там, что-то по-другому, родители, влияние, ну, это бабушка с дедушкой, да, привет, вот. И поэтому, как бы, когда вот тебе говорят столько минусов, я как бы, я не могла говорить, да, мы хотим вырастить, как это, футбольного игрока, чтобы, например, эта девочка потом куда-то поступила, и у нас есть какие-то перспективы для этого, потому что мы расширяемся, да, и наша семья — это большая компания, там как бы не так, вот, поэтому ты просто берешь, чтобы дать по максимуму.
Ну вот смотри, когда бабушка, дедушка, им тоже привет, вот говорили о том, что вот они такие-сякие, разве это не правда? Ну, вот, например,
в смысле,
смотри, вот ты сейчас, вот мы сейчас так нарисовали какую-то розовую картину, вот прям, знаешь, это Оливер Твист, вот Диккенс писал, вот он вот рисовал такой образ ребенка-сироты, вот он чистый такой ангел, он даже попадает в компанию разбойников, и он не может воровать, как они, почему? Потому что вот ангелоподобное создание. Ну, это же не так.
Нет, это не так, конечно. Если бы это было так. Но как бы... Я не знаю, мы как-то знали то, что... Ну, я, по крайней мере, знала то, что не так. Я знаю, что некоторые члены нашей семьи этого не ожидали. Но у меня почему-то было представление, что если бы это все было бы так просто, все было бы по-другому. Вот, поэтому...
Ну, вот смотри, опять же, вот ходящий такой миф про сирот, я почему говорю миф, потому что это не совсем то, что есть на самом деле. Человек очень сложное создание, раз уж мы о Библии заговорили, да, это Божие творение, и в нем очень много всего. Много нехорошего, что может усиливаться в определенных обстоятельствах, много и хорошего тоже. Поэтому, когда говорят, что все сироты – это те, кто бьют, пьют и т.д. и т.п., я говорю, это все-таки миф. Что-то хорошее в этих людях есть. К сожалению, им не дали возможность этому хорошему проявиться. И когда он попадает в среду, это может проясниться. Но, тем не менее, да, и врет, и бьет, и многое что другое. И это тоже. И вот поэтому, когда, допустим, говоришь людям о том, что ты берешь свою жизнь, вот это создание сложное, которое очень много что прошло, прошло такого, о чем ну, ты, тебе даже, может быть, и не снилось, и слава Богу. И вот он приходит, и твоя жизнь, она превращается сначала во что? Ну, чуть ли не в ад. И у людей это вызывает, конечно, недоумение. Зачем тебе это надо? Вот у тебя представление о том, вот, как ты говоришь, у меня были такие предположения, что не все будет так розово, не будет она таким ангелом. Это из чего взялось? Вот почему ты говоришь, вот родители, например, даже не думали об этом, а я думала. Это вот на основании чего?
Ну, на основании у нас были знакомые, которые взяли приемных до этого. Вот, и я не знаю, я видела, как там у них это происходит в семье, и девочка, которая там моя подруга, она делилась, она говорила, что и как происходит, и сама эта девочка приемная тоже рассказывала, ну, как бы, как это было в детдоме, и вот этот весь процесс, как он мне повлиял. Вот, ну и ты тоже видишь по каким-то привычкам, mm-hmm. и потом, и чем больше ты знакомишься с ним. Ну, я говорю, у нас просто окружение было, в котором были приемные дети, и были люди, которые делились правдой о приемных детях.
Ну, а посмотри, вот как вот это, как это не остановило, не напугало? Ну вот, допустим, ты видишь там сложную ситуацию какую-то в семье, и думаешь, а вот если у нас, а если даже еще хуже, и что?
Ничего страшного, разберемся. И не знаю, у меня как-то не было того, что... Ну, потому что явно Бог хочет, чтобы мы это сделали, взяли, и что у моих родителей есть силы, и Он бы не дал нам то, с чем мы не смогли бы справиться. Значит, так и должно быть. И служение — это не всегда легко, а так как ты служишь, тут как бы вопросов нет. Ну, мне так кажется. У меня не было того, что, ребят, будет, не хочу. Я даже не помню, чтобы это вставало. Mm-hmm. Хотите вы приемную сестру или нет?
Слушай, а у остальных будет? Детей, допустим? То есть, да, какая у них была реакция?
Мне кажется... А нужно дать контекст, какие у нас остальные дети? Или...
Ты говори, что хочешь, конечно.
А, ну, есть Алекс, ей сейчас полностью 18, есть Злата, ей 12, правильно, да? Вот. У них была реакция, наверное, другая. У Алекс точно была другая реакция. Злата из-за того, что она так близко к ней по возрасту. Я даже не знаю, как там мы играли или еще что-то. Вот, у Алекс...
Ну, вот, да, договори.
Да, у Алекс mm-hmm. была, наверное... Ну, мне так кажется, то, что у нее была по-другому реакция, потому что она, видимо, ожидала чего-то другого, и не то, что с этим что-то нужно будет делать.
В смысле, у нее была реакция другая на Алену?
Да, на Алену и на трудности. Я бы сказала, на трудности, наверное. Mm-hmm. То есть я как-то им не придавала... Ну, как бы я не выделяла трудности как главное. Это было mm-hmm. просто вот то, что ты
понятно.
Получаешь.
Я просто, например, о том, что вот если дети, например, более младшего возраста, неосознанно, понятно, я не думаю, что они прямо это проговаривают вслух, хотя, может быть, кто знает, но вот сразу включается такой момент. Это мама, и на маму посягают. У меня отнимают маму. Потому что приемный ребенок, он требует большего вложения. И здесь может возникнуть и ревность, и соперничество, и так далее. Тебе было проще, конечно, потому что 16-17 лет — это немножко
никогда
другая
не
история.
Ну, я старшая, да.
Или ревновала?
Нет, вообще никогда, мне кажется. У нас кто-то в семье ревнует.
У нас никто не борется за маму, к сожалению.
У нас никто не борется за маму.
Вот в чем секрет.
У нас все какие-то очень самостоятельные.
Нет, это, наверное, потому что ты умеешь правильно распределить свое внимание
каждому. Ну вот я думала, я еще с прошлого эфира думаю, что ж такое детская ревность. Ну, кроме Алены реально ни у кого нету. То есть ревнует ко всем.
Ну, Алена, понятно,
всем
почему.
Только
конечно,
Алена, да,
это
только
понятно.
Алена. Все остальные очень уверенные в себе женщины. И как бы им это...
Хочу сказать, потому что они выросли в счастливой семье, поэтому они уверены, все нормально.
Я хочу добавить про Алекс, ну, то есть она вот просто говорит, что у нее другие ожидания, но на самом деле есть такая тоже, знаете, ну, такое правило, что ты должен посмотреть, какие сейчас есть трещины, трудности, да, в семье, особенно между мужем и женой. И если есть, то ну, не надо брать ребенка, потому что потом это все пойдет как
пока,
бы еще.
Да. Пока, да, надо немножко реанимировать.
Да,
вот
да, да,
то,
да, да.
Что
то есть я к тому, что проблемное. Когда. То есть я говорила на прошлый раз, что приемный ребенок, не то, что я не хочу все обвинять, да, приемный ребенок, а то, что жизнь с приемным ребенком, она похожа на триггер. То есть если есть где-то малейшая какая-то проблемка, да, то она потом разрастается очень сильно. И я думаю, что проблема с подростками, с их восприятием, с их принятием приемного ребенка в семье, она не связана с характерами или с ожиданиями, а она связана с тем, что у них, у самих, ну, буря происходит в организме, ну, потому что они подростки, они меняются, у них настроение меняется, а тут еще приемный ребенок. То есть это то же самое, как с мужем и женой, да, то есть если были какие-то недомолвки, то когда ты берешь приемного ребенка, начинается просто скандал.
Ну, конечно, да, то есть, видишь, думаю, у вас ситуация немного отличная, например, от тех людей, которые не имели опыта общение с детьми из детского дома. Ну, не было, например, у них вот знакомых, не повезло им, да, что вот нету знакомых, у которых были приемные дети. И поэтому здесь очень вполне возможно вот такой обман ожиданий, потому что, может быть, ожидания будут такие, что полностью ты от этого сможешь отделиться, и это только проблема родителей, допустим. А оказывается, что нет, это тебя тоже напрягает, и тоже надо как-то разруливать. Ну, в вашем плане, конечно, вы так уже прокачанные были.
Все были в восторге. И вначале, я говорю, у нас же был прям такой медовый месяц. Вот, а когда начался ор и полеты мебели по квартире, ну вот каждый начал спасаться как мог.
Ась, вот а расскажи, вот, допустим, ты помнишь, вот первый раз Алена приходит к вам в дом?
Вот, да,
что?
Я помню.
Вы праздник устроили или сделали вид, что как будто бы все должно так и быть, как обычно?
Ну, я помню то, что они приехали, она вышла из машины, мы обнялись, и первое, что я подумала, это, ну, все, пошли делами дальше заниматься, ну, то есть, как бы, это же не гость, я имею в виду, ну, просто потому что, особенно вот у нее дальше было явно то, что она чего-то хотела, что никто не собирался, как бы, ей давать, потому что уже не в детском доме, вот, но я помню то, что она пришла, и мы провели ей тур по дому, показали, что где. И все, и дальше все пошли гулять.
Ну, смотри, там, извиняй, просто вот ты говоришь, допустим, там она не гость, но понятно, ты вот уверенная в себе девочка, привели человека на твою территорию, ну, понятно, она не гость, а она? То есть вот насколько...
Нет, ну, у нее сразу понятно было то, что она ожидает как бы какую-то программу, и что ее будут развлекать, потому что, ну, я понимаю, что в детском доме все по-другому, и поэтому как бы... Было понятно то, что если ее просто поставить посередине дома, особенно в самом начале, она просто останется там стоять и ничего делать дальше не будет. Вот поэтому дальше, видимо, это адаптация, да, эти слова. Я, правда, не знаю, вот ты сказала медовый месяц. Я не помню, что было все хорошо очень. И что в какой-то момент был такой...
А крыш, мама запомнила.
Да, у меня был. Но я говорю, я же с точки зрения себя рассказывала. То есть в моем понимании был прям четко, когда мы все старались показать свою лучшую сторону.
Да?
Все, да. Я помню, вы...
Ну, это нормально. Может быть, это даже автоматически
катали,
идет.
Катали.
Или каталы.
Покупали шоколадки и так
далее. Нет, это только сейчас. Ну, нет, я помню то, что я прыгала с ней на батуте.
Каждый говорит о своем, я понимаю.
И она мне была чисто интересна. То есть первое, что я хотела, я не хотела с ней играть и так далее. Первое, что я хотела, это о чем ты думаешь, какие твои мечты, какие твои страхи. Вот, а она просто
мечты
говорила,
были какие-то?
Собачки красивые, кошечки, мяу. Вот, а потом мы узнали,
что
она
любит. Хочу сказать, что это не
собакой.
Самый плохой вариант.
Ну да, да, это понятно. Вот, ну, то есть,
просто знаешь, вот я о чем, вот я почему так вернула к ее первому появлению в доме, потому что, ну не знаю, может быть, зависит, как сказать, от подготовки и прокачанности, но вот просто представить, что вот я прихожу сейчас домой, и вдруг в доме у меня незнакомый, ну, практически чужой мне человек. И вот это вот ощущение какого-то, ну, я не знаю, дискомфорта. Я понимаю, что умом можно взять все, понимать, что вот, это осознанное решение, взяли этого человека и так далее. Но я не про ум, а про чувства. Вот на уровне чувств было дискомфортно?
Нет, не было вообще. Не знаю, мне как-то не было.
Вы были на одной волне? Вот ты почувствовала...
На одной волне с Аленой?
Да, что вот, например, я вот иногда встречаю человека, да, вот достаточно 2 минут, и я понимаю, вот мы на одной волне, мне удобно, мне комфортно с этим человеком, мне не нужно тратить какое-то время, какие-то усилия принимать для того, чтобы к нему притираться. Понятно, это не значит, что мы все время будем петь в одну дуду, могут быть и какие-то там разногласия, но вот именно ощущение комфорта, вот что было у тебя? Или какое-то просто отстранение, ну, человек и человек, а у меня свое.
Не знаю, комфортно и на одной волне, и не думаю, что с ней... кто-то сейчас на одной волне, потому что иначе бы все было бы по-другому. Вот. Но, я не знаю, мне она была просто интересна. и у меня не было каких-то... Мне кажется, у меня не было нереалистичных ожиданий. Хотя некоторые были. Было обидно, когда ты понимаешь то, что с ней нельзя так же, как это, такие же на нее цели возлагать, как на остальных. Вот, а все остальное...
А что именно? Вот что?
Ну, как бы, когда ты к одной сестре... Ну, я привыкла со Златой, там, Злата, делай английский, Злата, пошли делать вот это. Ты же хочешь вот это? Что ты хочешь в будущем, Злата? Давай, Злата.
Ну, то есть в роли старшей сестры как бы командовать парадом?
Нет, я, кстати, вот я не это Алексина делала, я не командовала парадом. Я просто любила, как бы, не знаю, как-то заинтересовать, и мне нравилось... Ну да, мне нравилось заинтересовывать, особенно там с какими-то, ну, не то чтобы школьными предметами, там читать, рисовать, развиваться, что-то делать. Вот.
А ну а она, что здесь все было мимо, ей
тут
ничего?
Тут она хопа, и просто выживать, и конец. И я подумала, ну ладно, будем с этим. Ну и все, дальше я приняла, и мы
пошли. А что, вот смотри, дальше. Какая точка была общая, которая, ну скажем так, помогала все равно сближаться? Вот что-то... О чем мы можем поговорить? Вот что мы можем вместе сделать, чтобы этот человек был, ну, не просто вот тем, кого я спасаю, а чтобы он становился действительно частью семьи. Это два разных сценария, понимаешь?
Mm-hmm, да. В смысле, чтобы с ней интересно было, чтобы вот какая, не ты ей только давала, она тебе.
Вот какая-то общая точка, что-то. Да. Ну, например, там обе любите кататься на лошадях, ну, это я тогда рабочий вариант. Mm-hmm. Там, или, я не знаю, на роликах, или еще что-то. И на этой теме можно как-то сблизиться. Или нужно было что-то придумывать?
Нет, наверное, нет. Надо было что-то придумывать. Ну и до сих пор так. Потому что я понимаю то, что все, что когда она хочет со мной что-то делать, это чтобы избежать уроков. Вот. А у нас это не то, чтобы...
А что она вообще любит делать?
Она любит отдыхать, это то, что она мне вчера сказала.
Нет, ну отдыхать — это, понятно, развернутый вариант. Как отдыхать?
Она любит делать ничего. То есть когда ты ее спрашиваешь, если бы не было уроков, и если бы она не делала бы... Если бы она ходила...
Ну, ничего, это лежать на диване просто, там есть попкорн и мультики смотреть.
Ковыряться кругами. В траве и разговаривать сама с собой.
Кругами. Прикольно. Слушайте, интересная девочка.
Кругами так. На велосипеде.
Нет,
просто
кругами на велосипеде часами. Это на самом деле... Это ее такое, это среднее, к чему она приходит. То есть это не лучшее, понимаешь? Лучшее — это когда еще с кем-то и с едой, да. Когда еду можно брать.
Так.
И не нужно ни с кем делиться. Хотя, да, наверное, может, одно ей тоже было, но было нормально.
Слушай, хорошо, ну мы примерно выяснили, что нравится ей. А вот чем увлекаешься ты?
В смысле, как человек или как соленый?
Ну, как человек. Что тебя цепляет, что тебя вдохновляет?
Меня много что цепляет, вдохновляет. Ну, я люблю... Я люблю языки, я люблю читать, писать, рисовать. Я люблю спорт почти весь, наверное, даже. Вот. Я люблю, когда есть какое-то испытание, чтобы его можно преодолевать, что-то делать. Я люблю продуктивность, я вообще не люблю лежать, или когда ничего не нужно делать.
Но про испытания это у тебя Алена сейчас рядом. Я думаю, это вот как раз... Может быть, именно исходя...
Я, наверное, на других испытаниях. Ну, в смысле, домашнее задание — это тоже испытание.
Ну, для... понятно, да. Может быть, исходя из этого, ты как-то и, вот несмотря на какой-то негативный вариант живущей рядом семьи, ты вот согласилась на такой шаг, ну, скажем, согласилась, но приняла это.
Не, это не то, чтобы мой какой-то спасательный, испытательный проект, это просто... Я не знаю, сестра...
Да нет, не проект, конечно, я просто к тому, что это есть понимаю. В части твоего характера. Ты говоришь, я люблю, когда вот какие-то серьезности или там сложности, люблю преодолевать. Я говорю, ну вот, пожалуйста.
Нет, если бы я любила преодолевать, я бы пыталась что-то сделать... Не знаю, я бы от него не отставала, а так я просто пытаюсь... В общем, сделать все, что я могу, но у меня нет ничего, что... Моего интереса в этом, в принципе,
смотри,
нет.
Вот когда она появилась, вот вы ей все показали, жизнь пошла, ну, прошел какой-то медовый период, как вот мама сейчас, да, обозначила, шоколадки, там все такое, покатались, поигрались. Вот когда наступил момент, когда... Или не наступил, когда вот ты почувствовала, что этот человек в тягость, вот какой-то уже наступает такой трэш?
Я даже не помню. Я знаю, что сейчас, но это как бы...
Сейчас?
Ты как-то все... Нет, я имею в виду... Я не помню, чтобы когда вот я в школе была...
А, ты имеешь в виду какие-то...
Ну, то есть меня одноклассники спрашивали, ну чё, как? Я говорю... Подумайте перед тем, как брать приемного ребенка, и зачем вы это делаете? Ну, просто есть некоторые, кто просто думает, что это так классно, весело, плюс член семьи. Вот. Но я не помню, чтобы у меня был какой-то момент... когда я поняла, что это сложно. У меня как-то с самого начала была перспектива, что это сложно, и вот, ну, как, угу. как бы новый член семьи, который хорошо, еще а сложно, не с нуля.
Сложно в чем?
Так, как это, в алфавитном порядке все сложности называть?
Как хочешь, вот как хочешь.
Или
по мере возрастания, да, как хочешь.
Сложно, не знаю, мне кажется, самая главная сложность — это ее отсутствие эмпатии, какого-то mm-hmm. чувства. То есть, ну просто из-за того, что
все
это
чувствую,
очень важно.
Все время чувствую, что тобой пользуются.
Да, yeah. И иногда я это отрицаю, потому что я не хочу ничего чувствовать. Ладно, делай это, окей, пересказывай мне. Я хочу пересказывать только Асе, я знаю, потому что я не буду кричать на тебя, потому что я не кричу, я просто объясню тебе, и мы почитаем еще раз, поэтому ты хочешь со мной, не потому что я тебе нравлюсь. Вот. А так, ну, в общем, да, из-за этого очень сложно, потому что когда она делает что-то не то, в смысле она что-то не то, там, ранит тебя морально и иногда физически, если ты начнешь плакать и показывать ей, что она делает больно, она просто... Ты, ну, как бы, я уроки могу не делать, если это... Все, это, в принципе, все, что ее волнует. Вот, поэтому из-за этого сложно, потому что ты не можешь найти ее точку мотивации, кроме еды. В принципе, да, наверное, так. Ну, и как бы...
Угу. Кстати, за то время, пока между нашими фирмами, мы пережили действительно очень сложный период. У нас вот даже опека была, и Алена устроила прям нам ежедневное
концерт.
Вообще испытание со всякими, вот как Ася говорит, эмоциональное насилие. То есть каждый день она нам говорила, что она нас ненавидит, что она от нас уйдет. А, что еще говорила?
Ну, это она... Говорит тем, кто ее атакует, я ее не атакую.
Нет, она говорит это вообще в
воздух. Пространство, да. Ненавижу всех.
Но она говорила, что вы убиваете меня.
Да, убиваем мы ее чем?
Математикой.
Что она умрет от математики, она говорит.
Ну для кого-то, я понимаю, да, это тяжкий крест.
Потом она начала то же самое говорить.
Это она говорила органам опеки?
Нет, это она говорила вслух. И когда каждый день такое, ну когда тебе каждый день говорят, что тебя ненавидят, причем из-за, ну, то есть, когда она захочет, она садится и делает, молча, спокойно, вообще умничка, вот, то есть, это ее был просто протест, то есть, я заметила, что в июне она просто целый день просыпалась и до вечера ходила с внутренним протестом против всего. И вот она говорила, что она от нас уйдет, и что вообще в детском доме в 1000 раз лучше, вот там все...
Она у вас в семье 3-4 года?
4 года.
4 года.
4 года, да.
Посмотрите, не возникала мысль, вот вы взяли эту девочку, вот как ты говоришь, ну, я серьезно к этому отношусь, вот с тем, что, ну, человека надо спасти, вот мы, наверное, можем это сделать. Приходит она, и вот начинается изо дня в день, одно и то же, одно и то же, одно и то же. Вот мысль какая-то посещает, что это все напрасно. Вот мы только себе усложнили жизнь, мы просто погрузили себя практически в ад. Этот человек рядом с нами, который нам тарабанит каждый день. Может быть, было лучше этого человека оставить в покое, по большому счету, если тем более там она сама говорит о том, что я хочу в детский дом. Вот эта мысль спасать ради спасаемого, а спасаемому, по большому счету, вот как это, надо, не надо. И ты понимаешь, что вот идут годы, не дни, не недели, годы, а, извините, вот нагрянула опека, потому что там концерт. Как с этим?
Не, ну я не знаю, с родительской точки зрения, на меня-то как бы не такое большое бремя, это просто периодически... крик какой-то, который ты думаешь, как наши соседи и все еще наши соседи.
Хорошо, например, представить, что это будет всегда.
Ну, это будет всегда. Я не знаю, я как-то к этому... То, что это
или для тебя выход в том, что...
должно быть, я не знаю, то есть...
Угу. Вот служение, или ты любишь вообще ее? Можешь сказать, что я ее люблю?
Да, могу сказать.
Что ты ее любишь?
Да, но я ей, в принципе, так говорю. Не супер, не каждый день, но раза три в неделю точно.
Аня, у тебя мысли эти возникали, что зря?
Конечно, конечно. Ну, я говорю, я первый год жила с ощущением, что, ну, мы испортили просто себе жизнь, у нас все было так мило и прекрасно. Вот. Но потом приходит просто, ну, какое-то терпение, ну, приходит смирение. То есть, когда тоже, знаете, сейчас вот есть такое, да, там цель там быть лучшей мамой, там все мамы соревнуются, кто лучше, вот, и когда ты, да, когда ты вдруг...
Мимо этого, да, все, вообще мимо темы, да,
вот, и когда, например, да, и, ну, и когда ты понимаешь, что твой ребенок тебе каждый день говорит, какая ты ужасная, и что он тебя ненавидит, и не видя абсолютно ничего, что ты делаешь, вот, а обращая внимание на абсолютную ерунду, которую ты не делаешь по каким-то причинам, вот, то, естественно, приходит смирение, потому что, ну, вот, как бы, я уже не лучшая мама. Но все равно.
Но ты же понимаешь, на самом деле, я не знаю, чувствами, это не про чувства, но разум, ты же понимаешь, что дело не в тебе. Не в том, что ты такая вот сякая, не нашла ключа и подхода к этому ребенку, а что ребенок, ну, травмированный.
Вы знаете,
я понимаю, что ей от этого тоже плохо.
Да, конечно. И на самом деле то, что вот, ну, дело не в тебе, это вообще самая крутая штука, которую говорят на всех наших вот таких, ну, тематических конференциях.
Настраивают, прокачивают.
Да, то есть соберут нас вот там до 150-200 человек, вот, и самая важная мысль, которую нам говорят, и ради чего все приезжают туда со всей России, это услышать, что вы хорошая мать. Хорошая мать, потому что первое, что приходит, это дикое чувство вины, что я ее не могу полюбить, что я ее не могу как-то приласкать так, как ей нужно, вот, что я не могу ей там с каким-то легким сердцем там какой-нибудь там сюрприз сделать, вот, потому что все время гнетет вот это чувство, что она тебя очень сильно ранила. И ты из-за этого замыкаешься в себе и не можешь тоже ей дарить.
Ну, ты же тоже любовь. Человек.
Да, я
конечно.
Тоже человек. Вот. Но через какое-то время просто приходит, я говорю, ну, просто какое-то терпение, непреодоление вот этого всего. Вот. И вот, ну, ты сказал, там всегда будет. Ну, не всегда, потому что до 18.
Браво, Аня! Есть свет в конце туннеля.
Потому что, да. Потому что, вот, ну, мне кажется, что это еще вот как бы прелесть приемной семьи, потому что ты понимаешь, что ты несешь ответственность, и ты делаешь, естественно, ну, все, что в твоих силах, но нет такого чувства разочарования, что если ты, ну, не подготовишь ребенка к 18 годам абсолютно адекватным членом, да, общества, вот у меня есть такое, потому что у нас, например, вот, ну, в июне тоже были случаи воровства. И это для меня вот обман и воровство, это самые такие болезненные. То есть, как, ну, конечно, когда она говорит, что она нас ненавидит, это тоже, но это она, я понимаю, что она это говорит сгоряча. Я понимаю, что она сейчас уже на взводе, она просто не может себя контролировать. А когда она ворует и обманывает так, чтобы, ну, например, мы нашли подарок, мне дочка подарила подарок на Новый год, через 2 недели он пропал. Ну, а я как бы, ну что, я думала, что я его сама потеряла, куда-то делала, но мы всей семьей искали, но не нашли. Ну, конечно, было жалко, но, ну, бывает, да. То есть мы даже не подумали, и 3 недели назад мы находим эту вещь у нее в сумке. И вот так обидно, что она бы участвовала в поисках. Понимаешь? И вот это, и прям вот очень-очень обидно. Это прям ножом,
в общем,
по сердцу.
Аня, вот ты прям, знаешь, сейчас так четко показала, что несмотря на школу приемных родителей, какая бы она хорошая ни была, но теория это одно, практика другое. Вот,
да,
то есть
да,
ты,
да, конечно,
как бы забираешь ребенка, и ты понимаешь, он может воровать, он может обманывать, он может убегать. Но это все пока вот еще не касается тебя. А вот как ты говоришь, искали целый вечер, и она тоже, как, что, чего, а потом... Ася, вот не возникало мыслей таких, что если бы вот существовала машина времени, можно было бы открутить назад и просто не брать этого человека в свою жизнь? Вот как?
Нет, не было таких мыслей.
У нас просто семья чокнутая, мы как бы...
Мы больные, да. Не повторять дома такого.
Как бабушка с дедушкой, когда мы сказали, что мы берем приемного ребенка, они сказали, ну, вы всегда были чокнутые, мы всегда знали, что когда-нибудь вы что-нибудь подобное выкинете. Поэтому я в ШПР, когда меня спрашивают, ну, вот как бы, каким должен быть родитель, да, семья, чтобы оценить, что вы сможете. Я говорю, ну, должна быть немножко чокнутая. Вот у чокнутых все проще получается.
Ну, смотря какая чокнутость, да, то есть вот в направлении того, что если взяли, то все, вот прям намертво. Вот никогда вот мысли не было о возврате.
Нет.
Вот нам здесь пишут, хотелось бы послушать родителей, которые по каким-то причинам вернули ребенка приемного, пишет Рита. Рита, мы делали такие эфиры, но обязательно еще сделаем, потому что это, правда, тема сложная. И сами понимаете, что не каждый человек захочет прийти в студию и вот на всю Ивановскую рассказывать о том, что случилось, что он ребенка. Да, у нас один случай такой был. Вот за всю нашу практику эфирную, это уже около 10 лет, один раз вот человек смог рассказать. И то только потому, что переступил уже порог, прожил в каком-то смысле это. Взял еще детей приемных, и там все нормально, все хорошо. А вот представьте, если он ребенка вернул, и как бы эта рана, вот она еще вот постоянно кровоточит, сложно об этом говорить.
Конечно.
Но я вас понимаю, да, интересно было бы и важно пообщаться.
Но мы пока держимся.
Вы держитесь. Я говорю, ну вот мысли не возникало.
Нет, мысли не возникало, но через
шутки
какое-то время...
Возникали.
Шутки возникали, да. И через какое-то время приходит такое вот... Ну, раньше, например, я очень боялась опеку, потому что, особенно когда вот случай был со семьей Дель, вот, что дети, да, сказали, что их бьют, я прям так сильно... Потому что наша вообще как бы... Ну, я говорю, за конфетку на все, что угодно скажет. Ну, все. Бьют? Бьют. Да что угодно скажет. Режут и так далее. Благо у нее на теле никогда никаких нету, как бы, ну, то есть она всегда ходит беленькая, чистенькая, поэтому я думаю, если ты будешь как бы врать, то я прям скажу, ну, хорошо, вы посмотрите, как бы. Вот, ну, ладно, это, и у меня раньше был страх. А через какое-то время у меня просто этот страх превратился в такое, ну, что, скажи. Ну, то есть если очень тяжело, я прям ей говорю, Ален, ну, вот сейчас у нас была опека-то неделю назад, я говорю, слушай, Ален, ну ты скажи, как на тебе... А, она тоже еще говорит, что вы надо мной издеваетесь. Я говорю, слушай, ну ты скажи, ну пожалуйся на нас, ну уже расскажи, как мы над тобой издеваемся, ну что ты нам вот это говоришь каждый день? Вот придут опека, они ответственны за то, чтобы следить за тем, как ты живешь в нашей семье. Не издеваемся ли мы над тобой? Не бьем,
ну, то есть
ты
эту
тебя
ситуацию преодолел, отпустил,
да,
ее.
Да, да,
вместо,
да,
того, чтобы прыгать и говорить, ой, там, не дай бог, что, чего, да, ну, вот ради бога, не говори, пожалуйста.
Да, у меня был такой страх. А потом в один момент тоже после какого-то очередного скандала, ну, муж мой, я говорю, ой, Женя, опека будет, вдруг она опять что-нибудь это самое захочет, как бы, ну, наврать, вот. И Женя такой, ну и пусть.
Ну, как бы, ну... Ну и пусть, да. Ну, он молодец так. По-мужски чего-то. Аня, отпусти.
Если захочет наврать, если опека поверит лжи, ну, значит, так надо.
Ну, ты знаешь, он невероятно прав, потому что, а что еще делать?
Ну да, жить в страхе очень трудно.
Ну а что еще? Пусть она делает выбор, да? Где ей?
Да,
в детском доме или в семье?
Сейчас ей уже, она взрослеет, и действительно, я понимаю, что сейчас с каждым годом все проще и проще ей объяснять выбор. Вот я говорю, я ей сказала, Ален, ну скажи, объясни, ну опеки, пожалуйста, на нас. Я говорю, почему, когда она приходит, ты просто вся вообще сияющая, улыбающаяся,
шелковая,
все
отлично,
да? Ты хвалишься, там они спрашивают, как ты живешь, да ты хвалишься, что вообще все прекрасно, все отлично, все замечательные. Вот, я говорю, давай нажалуйся хоть раз, ну скажи, что плохо. Нет, вот была опека, Алена, нет. Все опять прекрасно и замечательно.
Ну, собственно говоря, в этом и ее выбор.
Да, это выбор, да.
Это выбор. Слушай, когда вот прям вообще, вот я говорю, тяжело, и когда вот так все сгущается, вот что все-таки помогает, я не знаю, отметать, не отметать, но ты говоришь, что вот этих мыслей не было, чтобы возвращать назад. Но вот, тем не менее, вот как я говорила, да, в начале эфира, вот ради чего? Вот ради чего, если вот сложности, год за годом, и, ну, скорее всего, конечно, я уверена, есть, безусловно, продвижение. Я просто не могу себе представить, чтобы она осталась такой же, как вот вы ее взяли из детского дома. Понятно, продвижки есть, но по многим вопросам тяжело, буксует. Вот что тебя... реанимирует. Вот такой
что
момент.
Реанимирует,
да,
когда или труд, что просто когда... не дает, как бы.
И реанимирует, и что не дает вот думать.
Ну, не дает думать, на самом деле, то, что я ее вообще-то люблю. Ну, я ее полюбила, как бы, за это время. И сейчас, естественно, если я если представить себе такую ситуацию, что ее действительно по каким-то причинам она вернется, например, в детский дом, ну вот от этого мне становится реально страшно. То есть страшно не за себя, да, как она как бы когда с нами живет, как это иногда больно, а страшно, если она вдруг окажется опять в детском доме. Вот это вот реально страшно. А потом мне очень часто помогает, но это тоже мне на одной конференции сказали, как бы вспоминать сразу срочно, когда очень тяжелые моменты, срочно вспоминать какие-то очень такие за душу берущие моменты. Вот, в своей жизни или ее, и я просто вспоминаю, то есть я не могу, когда, конечно, ты своих детей троих вырастил, да, выкормил, вырастил, ты знаешь порядок времени, который ребенок у тебя проводит на руках, на коленях, за прочтением книжек, за пеленанием, за сменой подгузников, за укладыванием спать, за укачиванием, за чтением книг, и когда я ее представляю, что ее, ну, не было.
Ничего не было.
У нее этого, ничего да? не было, то есть она лежала в комнате, где еще там 25 кроваток, и смотрела в потолок, и ей по расписанию приходили, клали рядом бутылку. Вот так вот они лежат, голову на бок и сосут бутылку. Вот от этого становится очень плохо и страшно. И, конечно, хочется подойти, обнять, приласкать, потому что, ну, это больно. Вот это настоящая боль. Не то, что там она говорит, какие мы плохие родители, а то, что, ну, как она провела свое детство, и вот это боль.
Ася, вот ты сказала, что ты ее любишь.
Угу.
А в свою очередь, ты можешь вот так же, ну, скажем так, вот симпатировать про нее, что она любит себя?
Интересный вопрос. Я не знаю. Но мне кажется, то, что... Не знаю, мне кажется, она просто... Может быть, она еще не поняла, что такое любить, как она это может делать. Вот, поэтому пока мне... Ну, только ко мне, может, к другим членам семьи. Как-то по-другому, вот, но мне кажется, то, что пока она просто знает то, что со мной она в моральной и физической безопасности, вот, ну и как бы она чувствует себя нормально и комфортно, ну, то есть, как бы у меня, я не хочу ей сделать плохо, и она это знает, и поэтому, ну, мне кажется, ей со мной хорошо, вот, но я не могу сказать то, что она меня любит, потому что каждый раз, когда она пытается сказать то, что она меня любит, это происходит очень на повышенном, в смысле, тоненьком голосе, очень противно, и это только после того, как она что-то плохое сделала, поэтому как бы это...
Ну, понятно, это же такая защитная реакция, руки другое. Вверх, я тебя люблю, только не стреляй.
Ну, ты прости, пожалуйста, понятно. Я тебя люблю.
Аня, вот смотри, вот когда, допустим, ты говоришь, приходит опека, и вот она начинает себя вести шелково, вот ты вот это прочитываешь все-таки как? Это ее... Ну, скажем, тоже инстинкт выживания, она не хочет нас в детский дом, конечно, потому что понимает, что там страшно. Или все-таки ты чувствуешь, что она вот хочет быть с вами, потому что вот как-то цепляет, все-таки любит. Вот как ты пока сейчас вот это оцениваешь?
Ну, у меня все-таки, ну, двоякое. То есть, я говорю, каждый день по-разному. То есть, опять психологи, которые с нами работают, они всегда говорят одно и то же, что она вас любит, она к вам привязана. Вот, но вот тут сказывается отсутствие, как у нас тоже психологи говорят, отсутствие вот этой эмоционально-волевой сферы у ребенка, развитие эмоционально-волевой сферы. То есть она не умеет показывать, ну, что такое любовь, и не умеет, ну, сопереживать другим, не умеет не сделать больно. Вот, поэтому, конечно, физически это очень трудно, я имею в виду, ежедневно очень трудно заметить. То есть я все-таки чаще думаю, я не говорю, что я это чувствую, думаю, что как будто бы она просто знает, где ей хорошо, и она этим пользуется. То есть она от нас не уйдет однозначно.
Ну, мимикрирует просто, да?
Да, вот она от нас как-то... не уйдет однозначно, потому что, несмотря на все ее протесты, тут... Еда, тут кровать, тут,
ну,
игрушки,
понятно, конечно, да.
Тут всякие развлекаловки, кино, театры, поездки, а вот, море и так далее.
А вот, допустим, помимо всех этих развлекаловок, то, что у нее есть люди, которые, ну, которым не безразлично вообще, вот, что она существует на свете, вот ты думаешь, это как-то вот есть в ее сознании?
Я надеюсь, я не знаю. Вот я надеюсь, что есть. Я надеюсь.
А психологи говорят, что есть свет в конце туннеля?
Психологи говорят, что есть.
Что возможно человека научить любить, если он никогда этого не знал?
Психологи считают, что есть. И она как раз очень подающая надежды в этом плане. Вот. Но ежедневно это заметить очень-очень сложно. Очень. То есть вначале то, что я принимала за любовь, это было как раз вот это вот мимимишное такое... я тебя люблю, вот, а, ну, это очень трудно, да, когда, ну, я просто, мы тоже ей объясняли, что если ты любишь, ты не воруешь у любимого человека, ну, как, ну, как бы как, если ты любишь, то ты не обманываешь его.
Учу делиться, люблю.
Вот. Ну, вот на таких примерах, ну, и мы ей объясняли вот на прошлой неделе. Я говорю, ну, представляешь, если бы Ася регулярно воровала у папы, ну, какая бы она была дочь? Ну, какая? Вот. Или если бы я постоянно папу обманывала, какая бы я была жена? Но она так прислушалась, ей так, такое сравнение ей вдруг стало как-то очень понятно и интересно.
Ася, вот я понимаю, что ты такой человек закаленный, вот, и тебя трудно чем-либо взять, хотя, может быть, это только видимость, я же тебя не очень хорошо знаю. Вот, но вот у вас, я так понимаю, более-менее как-то сложены отношения с Аленой. Ну вот, как ты сейчас сказала, вот ей как бы с тобой комфортно, вот она чувствует какую-то защиту и так далее. А с другими детьми как?
Можно я уточню? Просто Ася, вот она такая уверенная в себе, потому что она вообще-то живет отдельно от нас.
Даже когда я с вами зимой жила, как бы...
Аня, так это все меняет.
И вот именно.
Это надо было озвучить в начале эфира. Но все равно, все равно.
А, кстати, первые 2 года я жила с вами.
Вместе все-таки,
да? И этой зимой я тоже жила с вами. И как бы, ну...
Понятно. Ну что смотришь по своим братьям, сестрам, как они на Алену? Они бы сдали ее, если была бы возможность.
Нет, не,
нет.
Не.
Не, мы все это самое.
Не, они бы не сдали, но просто каждый, во-первых, свой характер по-другому проявляет. То есть я не могу сказать то, что как-то к Алене какое-то отдельное. Ну, то есть, ну, это просто Алекс, это Алекс, Злата, это Злата. Я, ну, то есть понятно то, что они по-другому относятся к ней.
Но они более остро реагируют на все ее выкрутасы, чем ты. Ты, как вот мама сказала, наушники вставил и идешь по дому.
Алекс, это просто она по-другому реагирует. Злата, я даже не знаю.
Со Златой они живут в одной комнате, делят одни игрушки, поэтому они... Ну, причем я... Ну, нет, да. Я все равно считаю, что у Златы как раз больше, самое большее количество благодати по отношению к Алене, чем у всех нас, потому что она ее все равно очень сильно защищает, вытаскивает. То есть даже когда...
Но она с ней бок о бок, извините, это уж ближе
да,
куда.
Да-да-да. То есть даже когда, например, там Злата сделала, например, свою порцию уроков, вот, и она может сидеть и подсказывать потихонечку там Алене, чтобы та побыстрее сделала. Вот, хотя, ну, не должна это делать, как бы, не обязана.
Я где зачитаю комментарии. Вероника пишет: это ужасно, нет сил держаться. Может, взять приемного? Видите, как мы все-таки работаем в верном направлении. Пишет нам интересное имя Ялдыс. Она пишет: очень хочу сделать счастливым хотя бы пару детей. Мы вам этого желаем, дай бог. Вот вы сейчас слушаете эту историю, если после этого вы говорите, что вы хотите взять ребенка, вы в верном направлении идете, товарищи. Значит, вам прям вот прямой дорогой в ШПР, в скорую приемных родителей. Рита пишет: приемных родителей готовят заранее к приемным детям, школа, опека. Детей тоже нужно серьезно готовить к семье. Ну, конечно, Рита, здесь можно согласиться. Да. Кстати, были мысли уже по поводу того, чтобы сделать так ШПР именно для такой отдельный как бы курс для кровных детей, чтобы они тоже там что-то такое проходили. Ну, не на официальном уровне, конечно. Вот. Но, как вот мы рассказали в начале передачи, здесь семья такая подготовленная. Вот, здесь, видите, было и общение, и погружение, и в детский дом ходили, и с детьми общались, поэтому как бы они были в тренде. Вот, ну что я хочу сказать под занавес, да, время-то быстро бежит. Вот, что вы просто мировые люди. Вот вам памятник точно поставить не рукотворный. Нет, причем я хочу сказать, что тебе, как маме, твоего мужу, как отцу, что вы воспитали просто потрясающих детей.
Спасибо.
Потому что, правда, потому что в наше время сейчас трудно найти взрослого человека, который бы не то что захотел, а который бы вот сказал: я хочу там спасти какого-то человека, и ради этого я жертвую чем-то в своей жизни. Но я, правда, я взрослых вот таких сейчас могу не встретить, не то что о детях, которые терпят все эти выкрутасы, понимают, что неизвестно вообще, когда этому будет конец. Я надеюсь, что он трансформируется, и вот вы прям уже практически на выходе к свету. Дай бог, чтобы это было. Но это действительно очень непросто. И то, что к тебе дети не подходят и не требуют тебя вот так за грудки, возвращая ее обратно, и это, я считаю, ваше вложение просто великое.
Спасибо, слава богу.
Слава богу. Ну что, практически 30 секунд. Ась, может быть, ты что-то скажешь под наш занавес?
Ну, в общем, только любовь и терпение. Я реально даже не знаю, что, ну, как бы, что еще может помочь, потому что, ну, и, да, забыть про эгоизм полностью.
Ну, ты в эфире, кстати, ключевое вот сказала. Мне кажется, это очень много решает в вашей семье и вообще людей, которые живут не только ради себя. Ты сказала, вот Библия. Вот у человека должен быть, ну, все-таки, да, какой-то, да, важный ориентир вот в этом мире, потому что все так сложно, все так меняется. Извините, взрослому человеку иногда сложно понять, что хорошее, а что плохое. И поэтому все-таки, когда у тебя есть вот что-то такое чистое, на что ты можешь ориентироваться всегда, да, это тебя может вытаскивать. Но я уверена, что вы, конечно, молитесь за все это. Поэтому вся сила оттуда. Спасибо, дорогие, что вы были с нами. Спасибо, что вы писали, слушали. Бог вам в помощь.